С виду батюшка был благообразный, чистенький старичок среднего роста, очень согбенный, носивший теплый черный ваточный кафтанчик, черную теплую шапочку-камилавку и опиравшийся на палку. У него было лицо красивое в молодости и, как видно из его изображений, глубоко задумчивое, когда он оставался один. Но чем дальше жил батюшка, тем оно становилось ласковее и радостнее при людях. Батюшку нельзя себе представить без участливой улыбки, от которой вдруг становилось как-то весело, тепло и хорошо. Без заботливого взора, который говорит, что вот-вот он сейчас для вас придумает и скажет что-нибудь очень хорошее. И без того оживления во всем, в движениях, в горящих глазах, с которым он вас выслушивает и по которому вы хорошо понимаете, что в эту минуту он весь вами живет и что вы ему ближе, чем сами себе. Во время беседы на вас зорко глядят выразительные черные глаза батюшки. Вы чувствуете, что эти глаза видят вас насквозь, со всем, что в вас дурного и хорошего, и вас радует, что это так, и что в вас не может быть для него тайны. Голос у батюшки был тихий, слабый, а за последние месяцы он часто переходил в еле слышный шепот. Чтобы хоть сколько-нибудь представить подвижничество отца Амвросия, надо понять, какой труд говорить более 12 часов в день, когда язык от устали отказывается действовать, голос переходит в шепот, и слова вылетают с усилием, еле выговариваемые. Нельзя было спокойно смотреть, как старец, страшно изнеможденный, когда голова падала на подушки и язык еле говорил, старался подняться и подробно рассуждать о том, с чем к нему приходили. Вообще, как бы ни был занят батюшка, раз к нему вошли с важным делом, можно было быть уверенным, что он не пожалеет времени, и пока дело не будет решено, пришедшие не почувствуют, что ими тяготятся и что надо уходить. Ничто не может сравниться с тем счастьем, какое испытывали дети отца Амвросия при свидании с ним после долгой разлуки. Это одна из тех минут, которые описать нельзя, а нужно пережить. После дней, проведенных с батюшкой, в мир возвращались подкрепленными и просветленными, а главное, все становилось ясно и просто. При свете правды Христовой, который жил и которую проповедовал отец Амвросий, нет уже сомнений, и жизнь вся понятна, все ухищрения разбиваются и пропадают сами собой. «Живи попроще, то есть живи по-божье» было одним из любимых советов старца. После оптинских бесед мир представлялся в своей полной наготе. Тот мир, где взгляды так томительно узки, где сердца так черствы, где так много слов и так мало дела, где крохотные люди становятся на высокие подмостки, а другие раболепствуют пред ними, где в редком слове есть правда и везде ложь и ложь. Тот мир, где больной лепет называют мудростью и где проглядели отца Амвросия, тот, наконец, мир, за который и страшно, и жалко. И в этой грустной жизни, в этом мутном потоке, в который погружаются люди без любви и веры, среди жалких уродств, вспоминался в сиянии святыни, увенчанный непрестанным подвигом, дивный образ отца Амвросия. К этому образу неслись все чувства. Хотелось видеть его и отдохнуть. Наступало последнее время жизни старца. Летом 1890 года он переехал в Шамардино. Осенью несколько раз собирался он ехать обратно и всякий раз занемогал. Видно, на то была воля Божья, чтобы отдать ему свое последнее дыхание родному детищу Шамардину. К концу зимы 1891 года отец Амвросий страшно ослабел, но весной силы как будто вернулись. Ранней осенью стало опять хуже. Уже некоторое время Калужский Преосвященный требовал возвращения старца в Оптину. Что мог ответить ему старец, кроме того, что говорил и другим, а именно, что задержался в Шамардине по особому смотрению Божию? Он говорил: «Я знаю, что не доеду до Оптины, если меня отсюда увезут, я на дороге умру». С 21 сентября старец занемог, появилась крайняя слабость, потеря слуха и голоса, сильная боль в ушах, лице, голове и во всем теле. Утром в четверг, 10 октября, он лежал без движения. Силы совсем оставили старца. Он лежал без движения, уста уже не шевелились. Отец Иосиф поехал в Оптинский скит, чтобы привезти приготовленные для себя старцем погребальные одежды. В 11 часов прочитан был канон Божьей Матери на исход души. Когда прочли отходную, старец начал кончаться. Он дважды сильно вздохнул, потом поднял правую руку, сложил ее для крестного знамения, донес ее до лба, потом на грудь, на правое плечо и, донеся до левого, сильно стукнул рукой о плечо. И дыхание прекратилось. Потом он вздохнул еще в последний раз. Было ровно половина 12-го дня. Долго стояли все кругом в оцепенении. Светел и покоен был лик старца. Его озаряла неземная улыбка. 11 числа гроб перенесен был из настоятельского корпуса, где почил старец, в церковь. Между Оптиной и Шамардином шел спор о том, где хоронить старца. Спор разрешен был синодом, назначившим местом погребения Оптину. Отовсюду съезжались лица всех сословий. 13 утром прибыл Преосвященный и прямо направился к церкви, где в это время пели по окончании непорочных «Аллилуйя». После литургии, отслуженной архиереем и надгробных речей, началось торжественное отпевание. Прощание сестер с телом длилось до 3 часов. 14 октября состоялось перенесение тела в Оптину. 15 октября было совершено погребение. Старец положен был рядом с учителем своим, отцом Макарием. В последние годы отец Амвросий заказал иконописцу изображение Богоматери, которое назвал «Спарительница хлебов», которая представляет Богоматерь в облаках, благословляющую снопы на сжатом поле. Она установила праздновать этой иконе 15 октября, и это был день его похорон. Преподобный Амвросий Оптинский был прославлен в лике святых на торжественном поместном соборе Русской Православной Церкви в праздник Тысячелетие крещения Руси в 1988 году.